Всем привет! Это подкаст «Давай поговорим» и с вами я, Аня Марчук. Это 241 выпуск. Надеюсь, вам понравилась новогодняя серия и какие-то мысли, которые я доносила, были для вас актуальны и вы что-то взяли себе для начала этого года. Поделитесь, что вам понравилось. В этом выпуске я очень хочу поговорить про время, про то, как время нами ощущается, как мы действуем и как можно управлять тем временем, которое у нас есть, поговорить про то, что время не постоянно и что у нас есть много разных уловок для мозга, которые мы можем использовать. И если мы хорошо понимаем себя и хорошо понимаем время и как мы его распределяем или не распределяем, но как мы можем его крутить, то мы можем достигать наших задач или чувствовать себя лучше, или находить время для отдыха, которого мы не находим, и это будет для нас более комфортно. Также хочу сказать, что в подкасте идут последние истории для рубрики «Репрограмминг», которая делаю совместно с Яндекс.Практикум, сервисом онлайн-образования, который помогает освоить новую IT-профессию или навык. И в рамках рубрики мы рассказываем истории перехода из одной карьеры в другую, уже во взрослом возрасте, и с какими внутренними, внешними сложностями героям пришлось столкнуться, как они подходили к этим сложностям и что в итоге у них получилось. Я даже немножечко грущу, что рубрика подходит к концу, потому что очень приятно читать ваши истории и узнавать больше про стратегии смены профессии. И сегодня я расскажу историю Иры, но сначала давайте приступать к теме выпуска. Итак, время — это очень условная величина, и разные факторы влияют на наше ощущение времени. Первое, что хочется сказать, особенно учитывая то, что мы сейчас в начале года, что время в начале и в конце срока ощущается по-разному. Тут, наверное, прямой аналог, который можно привести, это деньги. Допустим, люди, которые получают зарплату один раз в месяц, они хорошо знают, что когда зарплата только что пришла, они чувствуют себя более свободно, когда они тратят деньги. И кажется, что можно и туда пойти, и сюда, и тут что-то лишнего купить. А ближе к концу месяца, особенно если человек живет на свою зарплату, и не очень много из этой зарплаты можно отложить, допустим, или, в принципе, есть много людей, которые не тратят время на финансовую грамотность и не думают, как эти деньги можно по-другому использовать. Но если мы живем, допустим, с зарплатой, от зарплаты до зарплаты, то тогда к концу месяца кажется, что вот еще бы чуть-чуть, еще бы там немножечко бы и хватило бы. Так всегда ощущается, и со временем есть такая же история, что чем ближе дедлайн, дедлайн — это точка, когда нужно сдавать работу, проект, либо когда завершается какой-то срок, или если мы, допустим, едем на поезде или на самолете, то время, когда мы можем прибыть туда, куда нам нужно, это наш дедлайн. Так вот, чем ближе к дедлайну, тем дороже это время. И всегда вот есть такое ощущение, когда делаешь работу впритык, ну вот еще бы часик, и тогда бы точно классно получилось. Так вот, ну, на четверочку, а вот если бы еще час или, допустим, день, у каждого своя мера вот этого вот одного отрезка времени, один час, один день там или что-нибудь еще, то вот тогда бы прямо класс получилось. И тут со временем люди по-разному поступают, когда мы говорим про срок работы, допустим, или какой-то любой другой срок, и дедлайн. Очень большое количество людей, которые делают работу в последний момент. И это так же, как со временем в году, да, что в начале года можно расслабиться, особенно не париться, а если, допустим, у человека есть вот это ощущение, что год подходит к концу, надо подводить итоги или думать, про что этот год, или что-то кто-то себе обещал сделать в этом году, а год уже завершился или там завершается, да, то тогда вот это ощущение того, что сроки горят, оно сильнее. Как отличаются люди, которые делают спокойно и которые делают в последний момент? Человек, который делает в начале срока, это человек, который на самом деле очень не любит ощущение тревоги. И оно у него ассоциируется с кучей вещей. С тем, чтобы, допустим, плохо думать о себе, то есть если вот это чувство появляется. Или человек не может вывозить эту тревогу, то есть им просто невозможно жить с таким ощущением тревоги. Если они делают в последний момент, то это просто выкидывает их из состояния баланса. Или, допустим, у человека очень сильный фокус на то, что если он не успеет, он будет себя чувствовать плохим. А ему важно чувствовать себя хорошим, успешным, профессионалом, взрослым. У каждого есть свои вот эти эпитеты. Но обычно люди, которые делают в начале срока, это те люди, которые очень сильно не любят вот это чувство тревоги, ассоциированные с последними моментами сдачи, чувства относительно себя. И у них нет вот этой уверенности, что они точно сдадут, если они сядут в последний момент. Они не всегда уверены, что они могут сделать быстро. У них не всегда есть уверенность, что они потом найдут время. Они скорее вот этот срок оценивают как то, что в конце, скорее всего, будет либо сделано плохо, либо я не успею. То есть есть какой-то негативный аспект, такой, ну, если так можно сказать, пессимизм в отношении срока. То есть чем позже делаешь, тем хуже получится или тем выше шансы не сделать нормально или, в принципе, не сделать. В принципе, это тот пессимизм, который граничит с их реалистичным ощущением срока. Что происходит с другим человеком, который сдает в последний момент? Во-первых, это те люди, у которых есть вот это легкое чувство оптимизма, что точно успеется. Как? Не знаю, как-нибудь успеется. Второй важный фактор, который есть у этих людей, это то, что их жизнь так выглядит, что они постоянно живут в чувстве тревоги. То есть это невротический ответ, он, в принципе, не только про сдачу работы и сроки. Это, в принципе, нормальное течение жизни, когда есть вот это вот ощущение того, что ты ничего не успеваешь, что жизнь плотная, что ты все время тревожишься, что ты нервничаешь, переживаешь. Поэтому тревогой больше, тревогой меньше, ну, как бы ни на что не влияет. Поэтому сделать в последний момент — это фактически плановая работа для человека. То есть он, как бы, он, когда садится за работу, он, в принципе, когда видит вот этот коридор времени, да, то есть год начался, да, допустим, вот можно сейчас сесть, к примеру, и сделать работу, вообще не понимает, зачем сейчас за эту работу садиться, там, сроки еще там, а-ля через месяц. Можно еще попить кофе, посмотреть сериальчики, встретиться с друзьями и прочее. У меня, допустим, такой бывает момент, что я должна с кем-то встретиться через 2 часа, а я закончила работу, а мне ехать час. И у меня вот этот свободный час остается, и я не всегда знаю, куда его впихнуть. И у меня такое бывает, что я просто этот час делаю полнейшую фигню. В итоге этот час приходит в 1:20, и я опаздываю на 20 минут. То есть мне не пришло в голову сесть в машину и поехать, и там где-нибудь часочек погулять, послушать книжку, кофе попить. Да, то есть вот для меня это ощущение того, что у меня образовался этот люфт между одним и другим, оно скорее время, чтобы не двигаться к следующей задаче, а как будто бы потупить. И вот у многих людей, которые делают что-то в последний момент, у них есть вот это ощущение, что вот время что-то как-то больше, чем нужно, и как будто бы сейчас еще рано. Но в основном это связано с комфортом к тревоге и оптимизмом по срокам. И тут еще такой момент, когда мы говорим про вот эти вот плотные сроки, про горящее время. Когда мы планируем нашу деятельность, мы, скорее всего, делаем заранее или какой-то плановый срок. То есть наши сроки, они реалистичные, и у них есть время на то, чтобы столкнуться с нежданчиком и все равно закончить срок. Люди, которые делают в последний момент, это часто люди, которые разгребают входящие. Что такое входящие? Входящие — это работа или задачи, которые нам просто прилетают от других людей, к примеру, да, от начальника, от партнеров, от друзей, еще от кого-то. И мы просто в таком живем темпе, и у нас такой стиль жизни, что даже если мы планируем, оно все равно пойдет по-другому. То есть вы можете с вечера сесть, допустим, расписать дела, прийти утром на работу, перечеркнуть дела вечера и заново сформировать список дел на сегодня. Потому что пока вы спали, все поменялось, какие-то прилетели срочные штуки, которые супер-супер-супер кому-то важны. Я еще поговорю по поводу срочного и важного в конце. Но люди, которые работают со входящими, у них есть такое убеждение, что если что-то горит сильнее, то надо хвататься быстрее. То есть у них есть вот эта взаимосвязь, что горящее равно важное. Вот. Это неверное суждение, но тем не менее оно есть. И когда нет планирования, когда жизнь выглядит как борьба со входящими, то, скорее всего, очень сложно вот в этом темпе сесть и приоритизировать. На самом деле это возможно, просто это нужно поменять всю концепцию жизни для этого. Но как будто бы нет времени, чтобы посидеть и подумать над задачами. Как будто бы нужно просто сесть и грести вот все, что есть, как можно быстрее. Просто одно за другим, что там горит сильнее, то и решать. И если такой стиль жизни, то тогда вся жизнь будет ощущением горящей задницы. И многие люди так и живут, постоянно с этим ощущением. А еще, что тут важно отметить, когда мы говорим про взаимосвязь времени с точки зрения времени в начале и ощущение времени к концу срока, что для многих людей план новая жизнь, вот такая вот по правилам, чуть-чуть сделал сегодня, чуть-чуть сделал завтра, и в итоге незаметно сделалась работа. И это очень скучная жизнь. А горящая задница, она дает остроту ощущений. И даже есть взаимосвязь такая, что если вы любитель экстремальных видов спорта, то, скорее всего, с высокой вероятностью, вы делаете все в последний момент, так как это thrill seeking, да, то есть это вот жажда острых ощущений. Делать в последний момент работу или бытовую работу — это жажда острых ощущений, реализованная, не отходя от дома. И еще, если вы перфекционист, но у вас так выглядит жизнь, что у вас вообще нет возможности всегда сдавать идеальный продукт, то делать впритык — это значит давать себе позволение делать достаточно хорошую работу. То есть не на 5 с плюсом, а на 4 с минусом, допустим. Но в обычной жизни, если у вас есть вот это ощущение плановости, а сил на то, чтобы везде перформить на максималках, у вас нет. то фактически горящая задница и работа впритык — это единственный для вас коридор, единственный шанс сдать достаточно хорошую работу. Это же не вы сделали просто средний продукт, а это время истекло. И карета превратилась в тыкву. Поэтому такое тоже есть. И подумайте, какая из этих историй вам больше всего отзывается, и подумайте, хотели бы вы что-то поменять. Или, в принципе, вас устраивает то, что у вас есть эта вот горящая штука. Вы же понимаете, да, когда вы, допустим, в последний момент делаете, вот это ощущение времени, оно такое прям супер-супер яркое, да, то если вы все равно сдали в последний момент, да, блин, вы победитель. Вы успели, и можно себя наградить, выдохнуть, и вот вообще кайф. Новогодние подарки просто вот на пустом месте сформировались, да, такие вот эмоциональные. Конечно, плановая работа такого кика не даст, да, такого вот острого ощущения. Еще хочу сказать, что люди с СДВГ, с ADHD, они тоже очень хорошо знают это чувство горячей задницы и того, что они ничего не успевают, и время как будто бы утекает сквозь пальцы. Если вы себя здесь узнаете, то тогда почитайте по поводу СДВГ. Это совсем другая история, и в рамках этого выпуска я ее разбирать не буду, но мысленно посылаю вам обнимашки, потому что это непросто. Теперь, что делать, чтобы использовать это время эффективнее? Применимо к этой проблеме, к этому блоку, да, начало и конца сроков, и того, чтобы делать в это вот плотное время, когда время ощущается вот так вот прям каждую секунду на счету. Долгая и сложная траектория — это замечать свою тревогу и не хотеть ее испытывать. То есть так пересобрать свою жизнь, чтобы не хотелось делать на острых ощущениях и чтобы не хотелось делать в тревоге. То есть когда вы понимаете, что хотя бы чуть-чуть тревожно, вам скорее от этого нехорошо, а это не зажигает вас, вас не включает эта тревога в игру. И когда тревога будет неприятным для вас чувством, и вы знаете, что качество жизни может быть лучше, чем делать в тревоге. Ну, то есть это тоже такой вот момент, это немножечко другой формат вообще жизни, немножечко другая скорость. И когда спокойствие бытия будет приятнее, чем тревожное состояние, то тогда вот этот вот режим, он сам по себе поменяется, потому что вы не будете хотеть испытывать эти чувства. Короткий путь и результативный, you know it, это создавать себе больше дедлайнов. Но если вы напрягаетесь, то потом важно расслабляться. То есть не просто создавать себе дедлайны, а потом еще дедлайны, еще дедлайны, потому что вы бог, и все сможете вывести. Плановый формат такой. И если есть возможность, то нужно себе создать вот этот дополнительный прессинг с утра, чтобы весь день не испортить. Потому что если создать себе прессинг к вечеру, то весь день будет так себе. Все равно где-то будет там в голове вертеться, что где-то там к концу дня нужно сесть и что-то делать. И это немножечко подпортит радость оставшуюся дня. Но если, допустим, приснуть себя с утра, то тогда можно не потерять весь день на страдания и потом честно отдохнуть. К примеру, вы знаете, что вам нужно сдать работу, и вам на нее нужно 3 часа. Поставьте себе какую-то встречу через 5 часов. Через 5, потому что вы, скорее всего, себе врете, работу за 3 часа вы не сделаете. А через 5 часов реальнее. И садитесь сразу, потому что вы себе тут врете. Так вот, через 5 часов назначите встречу, которую нельзя отменить. Что-то важное для вас. Если, к примеру, для вас важны деньги, и деньги для вас мотиватор, то тогда можно поставить через 5 часов платное занятие, к примеру, с тренером в спортзале. Если деньги для вас потерять не так важно, как, допустим, лицо, то тогда встреча с кем-то, куда нельзя опоздать или опоздать сильно. То есть вы тогда все равно сделаете работу, приедете и встретитесь с человеком. Или, допустим, если ничего из этого вам так сильно не важно, но вы боитесь только, к примеру, авторитета, то тогда нужно какую-то встречу или какую-то историю с человеком, который либо на вас наорет, либо вас разочаруется, либо это какая-то уникальная возможность с кем-то встретиться, и больше доступа к этому контакту не будет. То есть вы создаете себе условный дедлайн, которого в вашей жизни вчера еще не было, или там неделю назад. Да? И таким образом вы себе сдвигаете сроки исполнения работы. Вы все равно сделаете, скорее всего, если у вас стиль работы — это сдать в последний момент, то все время до того времени, которое вам нужно, чтобы сделать эту работу, это просто потраченное впустую время. И это нужно про себя понимать. Поэтому вам нужно ровно столько времени на эту работу, сколько вы ее делаете. И больше времени, скорее всего, ничего вам не даст. Поэтому попробуйте поставить себя в такие условия, в которые вы можете сделать эту задачу, сдать ее и забыть про нее. Вы все равно ее сделаете достаточно хорошо. Но это даст вам стимул не прокрастинировать, не тупить. Есть другие плановые стили работы, но мы сейчас говорим конкретно про то, как максимизировать вот это горящее время, которое вы можете использовать себе во благо. Вторая иллюзия про время — это время и объем работ. Нам всегда кажется, что мы такие, какие мы есть, и можем то, что можем. Но это не совсем так. И темп жизни и активности будут влиять на наши способности и продуктивность. К примеру, в книге «Антихрупкость» Насим Талеб говорит, что если какую-то работу нужно сделать срочно, то ее нужно отдать не самому свободному сотруднику вашей компании, а самому занятому и поставить ему задачу сделать ее максимально быстро, отложив все остальное. И это происходит потому, что чем больше мы делаем, тем выше у нас производительность. Знаете, как у станка. Если он простаивает, то его нужно запустить, отладить, выйти на какую-то производственную мощность. Так у нас, если мы в режиме проснулись, потянулись, посмотрели на облачка, то невротического темпа этой производительности у нас не будет. А если через 20 минут после пробуждения мы уже сходили в душ, приготовили завтрак детям, партнеру или партнерше, выгулили, покормили собаку, запустили посудомойку, оплатили электричество, то это совсем другая производительность. Пока вы, конечно, не пойдете без сил, но сегодня речь про время. Про самосострадание и любовь к себе был другой выпуск. Я вам его тоже приложу. Про эту вот историю с производительностью хорошо знают люди, у которых недавно родился ребенок. Они еще год назад думали, что в прошлом году они были супер заняты и ничего не успевали. Но теперь они оценивают прошлый год как халявный. Следующий год, конечно, будет полегче, а пока держитесь. Почему важно знать, что наша продуктивность может меняться от объема работ? Потому что если впереди все выглядит как очень-очень много активности, то начинайте себя ускорять контролируемо, чтобы просто потом не улететь. А еще, если ваш характер и стиль жизни позволяют вам раскидывать по календарю задачи, и вы знаете, что у вас вот где-то здесь планируется какой-то трэш, то есть когда будет прям очень много загруженности, загрузки, там, допустим, если кто-то делает какие-то проекты, которые сезонные, допустим, да, или знает, что максимальный оборот компании, он, к примеру, к 8 марта, к Новому году и тому подобное, да. Если вы все равно знаете, что вы там будете очень плотно работать, то посмотрите еще, что у вас есть, докиньте просто туда в кучу, вы все равно будете гореть, и уже там плюс одна задачка, минус одна задачка, это уже не важно. Но вы можете что-то подвинуть из следующего этапа и себе, допустим, выделить где-то какой-нибудь отпуск или какое-то время просто на отдых. Тут самое главное — это время все-таки взять на отдых, но это, опять же, все про другое, да, и умение не вкидывать все, пока ты не упадешь, это другая цель, другая задача. Но если вы понимаете, о чем я говорю, то использование вот этой гиперпродуктивности позволит вам что-то вытащить из следующего этапа календаря и расчистить себе время. Но раз мы про отдых, давайте немножечко возьмем небольшую паузу, отдохнем и послушаем историю Иры. И это рубрика «Репрограмминг». Ира работала в продуктовом маркетинге 7 лет, и она имела за плечами крупные производительные ритейл-компании. В какой-то момент времени они с мужем приняли решение переезжать в другую страну, и Ира начала смотреть варианты по работе на новом рынке, то есть в другой стране. Она откликнулась на 200 вакансий, но не было ни одного собеседования. И тогда Ира подумала, что ее опыт не очень релевантен для другой страны. И остаться в той же сфере, в которой она работает, не получится. А значит, нужно смотреть, что еще она может делать на новом месте. Какое-то время она думала прямо резко сменить сферу деятельности, может быть, стать стилистом или нутрициологом. Но потом еще подумала и поняла про себя, что ей на самом деле нравится стабильность офисной работы, и ей нравится получать зарплату в определенные дни. И тогда она пошла изучать, что в ее офисной работе ей нравится больше всего. Так она поняла, что ей отзывается вся аналитика, расчет эффективности, маржинальность товара и прочие вот такие вот вещи, а совсем не креативная часть ее маркетингового опыта. И что тогда, наверное, ей имеет смысл идти в работу с датой, то есть дата-аналитиком, работать с данными. А для такой работы Ире нужно было совсем другое образование, и она начала смотреть, какие в новой стране есть буткемпы. Причем для нее было важно, чтобы они были именно in-person, offline, да, то есть чтобы была возможность ходить в эти буткемпы на месте, для того, чтобы она могла построить нетворк в том городе, куда она переезжает. Решиться на такое обучение было не то чтобы прям супер просто для Иры, потому что, во-первых, она переживала, что обучение ей ничего не даст, или что ей совсем не понравится то, что она выбрала, если это чистая аналитика данных, или что она отучится, а это никак не повлияет на трудоустройство, допустим. К тому же Ира с мужем были на коробках, а потом еще и в переезде, а потом в поиске жилья и адаптации, что само по себе сложно. И даже без освоения новой тяжелой профессии, еще и на английском языке, это куча усилий. Она училась 3 месяца, с 9 до 6, потом приходила домой, много читала, так как если ты не прочитаешь что-то сегодня, то завтра будет еще больше. И этот снежный ком можно никогда не разгрести. Однако буткэмп помог Ире получить общее представление о новой профессии, а также доработать ее резюме под местный стандарт. А еще как часть программы Bootcamp разослал резюме всех студентов по своим компаниям-партнерам. Ира, конечно, не очень верила, что так может совпасть, что в компании есть вакансия, а у нее есть релевантный опыт. Но на всякий случай резюме подготовила и отправила. А через пару недель ей позвонили из карьерного центра Bootcamp'а, и дальше у нее началась череда собеседований у потенциального работодателя в крупную ритейл-компанию. Тут ее, конечно, спрашивали не только про ее навыки, которые она получила за последние 3 месяца обучения, но и также про ее прошлый опыт в аналитике, в маркетинге. И через 1.5 месяца она уже работала в новой профессии. Вот так у нее получилось быстро. К вопросу о времени. Оглядываясь назад, Ира очень рада своему приходу. Она вспоминает, что ей не очень нравилась эта креативная часть маркетинга, а также ей не очень нравилось, что все сейчас переходит в диджитал. При этом чисто продуктовый маркетинг ей тоже перестал быть интересен. Еще ей очень нравится в новой работе, что нет какого-то огромного количества, как она говорит, бестолковых встреч, как это было в маркетинге, а также стресса, и что ее коллеги из маркетинга в компании, где она работает сейчас, а у них всегда что-то горит. А сейчас она работает уже 7 месяцев в новой роли и довольна своей работой. Ей нравится, что эта сфера более структурированная. Пока одна работа не доделана, новый отдел не берет. Сама аналитика тоже отличается. Есть широкая сфера для анализа, допустим, digital или анализ продаж, а также есть опросы покупателей и прочее. И получается, что есть всегда что-то новое и интересное. Ну и также результат виден гораздо лучше. В начале своего пути Ира очень боялась, что ее не будут понимать на английском, и что она не пройдет собеседование, или что она не сможет работать в новой сфере. Но это были только ее ограничения в голове, а к реальной жизни они никакого отношения не имеют. И в итоге то, что тогда она не нашла маркетинг и пошла по совсем новой траектории, обернулось для нее гораздо более интересной новой жизненной страницей, гораздо более отвечающей ее потребностям на этом этапе жизни. Мне, честно говоря, очень нравится эта история своей четкостью и оперативностью решения. И как и на предыдущей неделе, история Иры показывает, что можно быстро корректировать свою траекторию, если брать и тестировать гипотезу, просто идти и делать. Если вдруг ваши новогодние резолюшны включают новый карьерный путь, то я предлагаю вам не откладывать и посмотреть на то, что есть у практикума. Можно начать с базового курса графического дизайна. Он подойдет не только тем, кто точно определился с новой профессией, но также тем, кто работает в близких сферах, таких как маркетолог, менеджер проектов, SMM, digital, а также тем, кто запускает свои проекты и бизнесы. А еще он подойдет всем вам, кто очень любит изучать новое и давно хотел развивать насмотренность, чтобы получалось красиво и эстетично, а также уметь пользоваться софтом для дизайна. Как всегда, много будет практики и воркшопов, а я оставлю для вас ссылку в описании. Следующая история со временем – это ложное ощущение времени и опоздание. Про опоздание был отдельный выпуск, приложу его, можете прислушать, если вы опаздываете или вас бомбит, что кто-то опаздывает. Я скажу вам сразу, что я опаздываю почти всегда. Почти – это значит, что если я приехала вовремя или заранее к вам на встречу, то я на самом деле куда-то опоздала, но смысла ехать туда не было, поэтому я просто развернулась и поехала сразу к вам. Так вот, что такое время и опоздание, и как это менеджить? Первое, что нужно понимать про время, это то, что вы его не видите целиком, а еще вы не знаете себя. Что я имею в виду? Время на дорогу большинство людей, которые опаздывают, смотрят не полностью и смотрят оптимистичный сценарий. Если вы не идете пешком, то можно сразу забыть про оптимистичный сценарий, особенно в большом городе. Почему я говорю, что вы не знаете себя или врете себе? Потому что вы не замеряли и не анализировали, что у вас происходит с убеждениями. К примеру, вам кажется, что время можно нагнать. Если вы живете в маленьком городе, где штрафы низкие, камеры нет, да людей на улице тоже не очень много, то да, наверное, можно газануть и нагнать. Если вы живете в крупном городе, где даже ночью можно встать в пробку, то из 10 раз застрять можно 9 раз, а нагнать 1. Или приблизительно как-то вот так вот. Или работа. Когда я была маленькая и наивная, я спорила с своими начальниками, которые давали мне и другим своим подчиненным дедлайны короче, чем ставило руководство. То есть я не понимала, почему у меня стоит во вторник, а руководители, моих руководителей, поставили дедлайн в пятницу. А вот когда я несколько раз дала своей команде реалистичный дедлайн, они не сделали, опоздали, сделали не то, что было нужно. И в итоге мне пришлось переделывать за них, сидя всю ночь. Я поняла, почему нужно давать команде тот дедлайн, у которого есть воздух. И если я вдруг даю реалистичный срок другим людям, как, например, монтажеру, который монтирует мои выпуски, будет монтировать этот, а он вместо 5 часов, которые он обещал, монтирует 8, а мне через 7 часов нужно сесть в самолет и перед этим опубликовать этот выпуск, где есть еще спонсоры, то есть у меня еще есть дополнительная ответственность и обязательства, то монтажер получает не хэппи-кэмпера, то есть, другими словами, узнает, как выглядит моя ярость. Поэтому, если вы ставите задачи другим людям, то хорошо бы закладывать хоть сколько-то времени дополнительно, чтобы потом не испытывать тяжелые эмоции. А если вы делаете работу, то важно знать, а, реально ваше время, а, б, добавлять к нему 20% на нежданчик. Но ключевое слово при этом – знать свое время. Значит, 20% ничего вам не дадут. А для того, чтобы знать свое время, его нужно замерять больше, чем один раз. Потому что если вы замерили один раз, особенно когда вы себя замеряете, то есть вероятность, что вы сделаете так хорошо и так быстро, что вы больше так никогда не сделаете. А вот если вы несколько раз в разных условиях замерили время на какую-то работу, которая плюс-минус может быть типизирована, да, то есть может быть одинаковой, с одинаковыми сроками, то вы будете понимать самих себя лучше и не ставить ультраоптимистичные сроки себе и другим людям. А если у вас есть команда, то было бы неплохо тоже за ними понаблюдать, и за их отношением ко времени и к работе. Это позволит лично вам лучше планировать сроки, которые вы им ставите, и всем испытывать меньше неприятных эмоций. Что про опоздание? Люди, которые говорят сроки в пути, часто замеряют время по навигатору или по какому-нибудь приложению, допустим, построить путь в метро или там какое-то другое транспортное приложение, которое покажет ваш путь на автобусе, на трамвае и тому подобное. Но если вы не сидите в машине или если вы не стоите в метро в центре зала, то то время, которое вам показало приложение, это чисто дорога от станции до станции или чистое время в пути на машине. И это чистое время в пути на машине может быть только если вы сели в такси, вас такси высадило прямо у места, и вы уже там. Но если вы, допустим, посмотрели, сколько времени займет эта дорога вечером, чтобы отправить кому-то накануне, а ехать вам днем, то между сроком, который навигатор показал ночью, и реальным сроком днем длительность может быть процентов на 30, а иногда и в два раза. Так как днем город оживает, дороги встают, и путь сильно длиннее. А еще, допустим, если вы не в машине, то вам нужно одеть верхнюю одежду, спуститься вниз, дойти до машины, прогреть ее. Если вдруг вас никто не запер, то тогда поехать. А потом еще приехать, найти парковку, дойти до места от парковки до кафе. И реальность времени, когда мы говорим про дорогу, заключается в том, что вот это все туда нужно тоже посчитать. Это, знаете, вот как счет на всех в ресторане, когда счет делится не просто поровну на всех участников, а когда каждый платит за свою еду. А потом последний человек знает свою сумму, а общий чек расходится на дофига. И все такие, как так получилось, что мы вроде все свое посчитали, а что-то сумма не бьется. А не бьется она, потому что, допустим, в счет включена была какая-то булочка, которую заказали, или какой-то соус. И человек думал, что это бесплатно, а это был доп-кост. Или он просто забыл про эту булочку и этот соус и посчитал только свои блюда, которые он большие ел. Так вот, со временем такая же история. У вашего пути тоже есть булочка и соус. Не забудьте добавить их в счет времени. И заложить также на то, что вы забыли телефон, ключи, сосед забежал на несколько минут домой, поэтому не припарковался нормально, а просто перекрыл двор или чисто вашу машину. И это важно знать. Еще не забывайте, что когда мы говорим про навигацию, особенно в большом городе, даже если вы прямо сейчас построили маршрут, допустим, в 4 часа вечера, то навигатор стоит вам маршрут, скорее всего, по времени, которое было час назад, а через полчаса начнутся пробки по всему городу, и вы встанете. То есть это еще время достаточно неточное. Почему часто люди, которые опаздывают, их оптимистичные расчеты времени не случаются? Что лично мне помогает не опаздывать? Я про это говорила в выпуске про опоздание, но я повторю еще раз, если вы не пойдете его слушать. Я придумываю себе активность до важной активности. К примеру, у меня в 10 утра какая-то важная встреча, где я презентую. И я опоздать не могу, но при этом могу. Зная это, я смотрю, какие рядом с этим местом есть спешлти-кофейни. И я придумываю себе такой план, что я приезжаю на час раньше, припарковываю, спокойно захожу в кофейню, заказываю себе вкусный кофе и с ним иду прогуливаться до места, где я презентую. Вот такая романтическая история. С ней я ложусь спать. В итоге мое утро такое, как у меня обычно случается. Оно идет совсем не так, как я видела накануне. И когда я сажусь в машину, я понимаю, что в кофейню я к 9 уже не приеду, а приеду в лучшем случае к 9:30-40, если вдруг не будет каких-то глухих пробок. А до места проведения, где мне нужно презентовать, идти минут там 15-20, плюс парковка, плюс заказ кофе и тому подобное. Я понимаю, что риск высокий, поэтому я забиваю на кофейню, и сидя в машине, я просто сразу еду туда, где я презентую. Без кофе, но я припарковалась, зашла в помещение, и я на месте за 10-15 минут до начала. Что важно в этом лайфхаке, что основное событие для вас должно быть ценнее, чем то, что вы ставите до него. Но то, что вы ставите до него, вам тоже хочется, но это можно скипануть. То есть это можно отменить. А, допустим, основная вещь, она для вас супер важна, и на нее опоздать нельзя. Потому что если это не так, то вы до кофе все равно доедете, а на презентацию все равно опоздаете. Ну, на вашу условную презентацию, на ваш условный кофе. Еще одна вещь, про которую я обещала сказать вначале, скажу быстро, потому что меня от нее подташнивает, как я думаю, многих, кто работал в корпорации или работает до сих пор. Меня, как человека, который всегда опаздывает, в каждой компании отправляли на тренинг по тайм-менеджменту. Так что эту информацию я слышала более чем один раз. На мне она сработала 0 раз. Так что думаю, что, возможно, мои рекомендации выше помогут вам больше. Но вдруг вы никогда не слышали эту матрицу, и она вам очень будет интересна и прямо вот топ, прям то, что вам нужно. Матрица тайм-менеджмента. В ней есть 4 квадранта. Важное и срочное, важное и несрочное, несрочное, но важное, и несрочное, и неважное. Что происходит со многими людьми, что они срочное подменяют важным. И когда они работают с входящими, то, что прилетело, имеет как будто бы нереальную важность. И они садятся это делать. Но на самом деле не все срочное и важное. И нужно начинать с того, что важно и приоритетно. И к тому же важно и приоритетно именно вам, а не вашему коллеге, допустим, или кому-то еще вообще рандомному. Там много чего есть в этой матрице. Вы можете почитать про делегирование, перераспределение, что когда делать. В рамках этого выпуска мне хочется донести до вас то, что если не браться за все, что не важно, но срочно, то можно себе выскрести достаточно большое количество времени. И даже если вы не делегировали, и вы не сделали то, что было не важно, но срочно, скорее всего, это масштабно сильно не отразится на вашей жизни или на жизни компании. И, возможно, это неважное, но срочное было важно вашему коллеге, к примеру. Но тогда это проблемы вашего коллеги и его проблемы с тайм-менеджментом. Почему он вам не принес эту работу раньше? Чтобы вы могли ее сделать планово, а не срочно. И тогда ему нужно лучше перераспределять это время, либо искать в коммуникации способы, чтобы для вас это тоже было важным, через понимание ваших потребностей, допустим, а не просто надавив на вас. Там больше информации, больше нюансов, чем то, что я сказала, и там действительно есть какие-то штуки, что вам все равно придется это делать, потому что не все, что не важно, но срочно, оно не будет важно, если вы это, допустим, вообще не сделаете. Да? И плюс есть всякие особенности про то, что эти вещи могут аккумулироваться, как в истории Иры. Если не читать тексты, то потом их будет слишком много, это будет лавина, с которой не совладать. Но моя основная мысль в рамках этого выпуска вам донести, что не все, что срочно, равно важно. И если вы посмотрите на матрицу тайм-менеджмента, вы можете для себя какие-то еще ценные вещи поймать. В рамках этого выпуска не вижу смысла рассказывать, но кому-то может быть супер важно. Вообще про время можно говорить часами. Вот такая вот вам шуточка. И я вкратце немножечко расскажу какие-то еще моменты. Время и силы. Чем меньше вы спали сегодня, тем дольше вы работаете сегодня над какой-то задачей. Или чем дольше вы работаете сегодня уже, тем медленнее делается работа. И нужно поспать либо хотя бы чуть-чуть, то, что называется на английском power nap, да, когда вы просто берете, к примеру, там 10 минут, 20 минут, просто чтобы мозг немножечко перезапустился. Либо нормально поспать. И это позволит вам работать быстрее. Другими словами, вам, уставшему, к примеру, нужно 5 часов, чтобы сделать какую-то конкретную работу. Но вам, отдохнувшему, эту же работу, чтобы сделать, нужно всего 2 часа. И поэтому время и эта работа, у них нет прямой корреляции. Когда люди говорят, ой, я там ставлю цену свой труд за время. Да, но если вы ставите за время, а вы все время уставший, то какой смысл вам платить за это время? Вот так вот. Да? Если вы делаете работу и вы ставите цену за работу, то тогда вы можете управлять своим временем, сколько у вас времени уйдет на эту работу. Если вы правильнее распределяете свой режим дня и вы можете спать, то вы можете за это время сделать больше работы, если вы ставите не за часы, а за финально сделанный труд. Этим управляете вы. Корреляция относительно, не прямая. Еще одна вещь про время — это то, что работа, которую вы группируете по типу, она будет сделана быстрее. То есть, к примеру, если вы лепите пельмешки, Новый год сделала, мы лепили много пельмешек, то сделать кружочек, на него положить мясо, потом закрыть, потом сделать новый кружочек, положить еще мясо и закрыть. Это очень приятно и очень медитативно. Но если вы хотите накормить огромную семью, они голодные уже сейчас, то гораздо быстрее можно их накормить пельмешками и сделать эти пельмешки, если сначала сделать все кружочки, потом на все кружочки положить мясо, а потом все кружочки с мясом закрыть. Так как рука и мозг на повторение действия работают быстрее, потому что это уже автоматизм. То есть уже мозг даже не фиксируется на этой работе. Он просто ее лепит автоматически и лепит достаточно быстро. Ну, как бы это абстрактные пельмешки. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Любые вещи, которые вы можете сгруппировать, если ваша задача сделать быстрее, то лучше сгруппировать. Если вы просто наслаждаетесь процессом, то наслаждайтесь делать в любом темпе. Но если вам важно время, и время для вас ценность, то тогда подумайте, как то, что вы делаете, можно сгруппировать. И вообще все, что вы сегодня планировали сделать в течение дня, как это можно объединить? В кино, к примеру, никто не снимает фильм так, как он потом будет смонтирован. Все сцены снимаются так, как будет максимально эффективно с точки зрения времени на съемки и загрузки ресурсов. Актеры, съемочная команда, аренда помещения, аренда оборудования и прочее. И то, что вы, допустим, видите в конце, к примеру, какая-нибудь сцена на второй минуте фильма, сцена на 30-й минуте фильма и сцена на 1:20, они будут сняты вместе, потому что так максимально эффективно и так оптимизируется что-то. Либо деньги на одних, либо деньги на других, либо на оборудование, либо на помещение и тому подобное. В общем, объединяя что-то, мы можем сделать это быстрее и эффективнее. Если бы, допустим, фильм снимался так, что все снималось так, как идет повествование в сюжете фильма, в сценарии, то это бы было бы гораздо дороже, гораздо сложнее и прочее. Еще один момент про время, что работа, которую вы любите делать, будет сделана ощутимо быстрее. В смысле, что вы будете считать, что она была сделана быстрее, и у вас будет гораздо больше ощущений того, что вы как будто бы даже не устали. А если начать с приятных вещей с утра, то проще можно сделать все остальное, потому что мозг так работает, что успех, он формирует желание нового успеха. То есть даже, к примеру, если вы помыли кружку с утра, которую вы вечером не помыли, а после этого, допустим, вы как-то аккуратненько сложили посуду, а потом, допустим, вы на столе прибрались, то мозг фиксирует, что у вас уже что-то совершилось. И дальше ему проще разгоняться на новые активности. И если вы себя вот так вот запускаете, вы делаете что-то полезное с утра, то вы себя найдете в том, что вы сделали кучу маленьких вещей, и вы были очень эффективны именно по каким-то вот таким вот вещам. И можно даже не только маленькие сделать, можно, в принципе, вот на этом задоре сделать еще что-то, что, допустим, не делалось. И если начать с того, что вы не хотите сделать, допустим, какая-то одна большая вещь, которая вас тяготит, сесть за нее прямо с утра, она будет давать ощущение тяжести, но когда вы ее сделаете, даже если вы только ее сделали, вы будете чувствовать себя победителем. И если вот так вот делать, то можно немножечко разогнать мозг на то, чтобы не делать ближе к дедлайнам. Вот такая штука. На сегодня это все. Что мне было важно донести, что время эфемерно, и что у вас есть способы крутить своим временем под свои задачи. И не нужно думать, что если у вас есть час, то это какой-то абстрактный час, и вот этот час, он мерило всего. Этот час очень относителен, если мы смотрим на него с точки зрения того, когда этот час произошел, насколько мы в ресурсе, не в ресурсе. Можем ли мы как-то ускориться, если мы уплотним свой день? Можем ли мы ускориться, если у нас дедлайн? Можем ли мы сделать что-то иначе, если мы начинаем раньше? И тому подобное. И если это все понимать, то у нас есть возможность управлять своим ресурсом и играть со временем, и где-то себя обманывать для того, чтобы что-то у нас случилось, чего мы не замечаем. И вот я про это говорила в прошлом выпуске, но, наверное, тоже скажу. Мы иногда считаем, что у нас есть только время, которое жирненькое, когда, вот, допустим, у нас есть час на что-то. Но на самом деле наше время — это большое количество лоскутков, потому что между какими-то важными событиями есть какой-то люфт времени. И иногда, если мы правильно это время понимаем, это не значит, что нужно весь день просто уплотнить, но если мы понимаем, что в нашем времени есть какие-то отрезочки, то мы можем в эти отрезочки без стресса впихивать что-то еще. Это не обязательно, что нужно что-то продуктивное туда вставлять. Это может быть отдых, допустим, какой-то. Или это может быть какое-то удовольствие, которое мы, нам кажется, себе не можем давать, потому что у нас нет времени на это удовольствие. На самом деле мы можем использовать вот эти вот такие пустые отрезочки времени, которые мы, как правило, и на отдых не используем, и на продуктивность не используем. Оно у нас просто вот скисает фактически. Если мы понимаем, что время, оно не только время большими отрезками, а также вот эти маленькие кусочки, они тоже наши, и мы можем им распоряжаться, тоже валюта, да, временная, то мы можем их использовать для нашего удовольствия или блага. И если вы не смотрели старый фильм, мне кажется, на русском он называется «Время», на английском он называется «In Time», фильм с Джастином Тимберлейком. Посмотрите и пофантазируйте, поразмышляйте над временем, как время — это ресурс, что не всегда минуты, не для всех минута стоит одинаково, ощущается одинаково, и что у вас есть влияние жить роскошно, да, то есть как у вас есть возможность ваше время использовать так, как будто оно у вас в достатке. Надеюсь, что выпуск был полезен. Пишите в Telegram-бот, отмечайте меня в сторис, я все читаю, мне очень приятно. Предлагайте ваши темы, о чем бы вы хотели, чтобы я поговорила в подкасте, и я какие-то из ваших тем возьму, если мне есть что по ним сказать, или если нет, но мне интересна тема, то я тогда поизучаю и тоже сделаю выпуск. Я вас всех обнимаю, и до встречи в следующем выпуске.